вчера мы говорили о пятой абсурда. И, в сущности, только начали разговор, потому что мы взялись корни отслеживать. Да? Мы отследили один корень театральный, да, и выяснили, что как минимум с конца 19 века очень отчетливо театр абсурда уже заявляет о себе в театре французском. И дальше кочует футуристы, дадаисты, сюрреалисты. Вторая половина 20 века в театре абсурда – это уже наше явление, которое мы рассматриваем. Одним словом, линию одну мы отсидели. Вторую линию мы вытянули, еще один корень, у нас такая ботаника прикладная. Еще один корень мы с вами выудили литературный. Говорили о литературе бессмыслице, о том, что она активизируется в определенные времена, что ее активизация связана со смещениями в картине мира, с представлениями о человеке, о реальности, с их изменениями. Говорили о кризисе познания, конец 19-го, начало 20-го века, кризис языка и всяких таких явлений, которые усиливали интерес к литературе бессмыслицы. И я вам обещала третий корень. Он есть у меня, третий корень сегодня. Это философский корень. Тут вот в чем дело. Ну, конечно, размышления о бессмысленности бытия всегда были свойственны человечеству. И, конечно, интерес человека к этим проблемам бесконечен. Сколько существует мир, столько и существует, наверное, размышления о том, имеет ли он смысл. И вывод печальный, что, возможно, смысла он никакого и не имеет. Да. Ну что тут коротко сказать о всей истории человечества? Мало нам сейчас, конечно, материала не будет. Материала полно. Ну, начнем с античности. Как обычно, все найдется в античности. Конечно, есть представление об античном роке, который управляет жизнью людей. Так что от воли человека, понимания человека вовсе ничего не зависит. Есть образ слепой фортуны. Есть представление о человеке как игрушки в руках судьбы или в руках даже судеб, человек, который подвластен прихоти случая. И этой прихоти не может противостоять ничто, ни воля, ни разум человека. Все они бессмысленны и бессильны перед непроницаемой тайной бытия. И тут, конечно, нельзя не обратиться к Шекспиру. Я, конечно, могу вас попросить угадать цитату, которую я сейчас имею в виду, и которую так любили абсурдисты, но не буду мучить. Помните, жизнь — это только тень, комедиант, поясничавший полчаса на сцене, и тут же позабытый, это повесть, которую пересказал дурак, в ней много слов и страсти, нет лишь смысла. Откуда цитатка? Конечно, да. Я специально запутав вас, хотела вас запутать, да вы прочитаю не в том переводе, в котором вы привыкли. Запутала?
Нет.
Ну, некоторых запутала, я вижу, Фатя. Мне приятно. Действительно, мы с вами учили, вспоминали, по крайней мере, в последний раз мы вспоминали Шекспира вместе, когда говорили о кое-каком романе в прошлом семестре. И там у нас была цитата дана в другом переводе. Что там у нас было? «Жизнь». Жизнь – история, это история, рассказанная идиотом, полная чего? Шума и ярости. Да, узнаете? Вот, понимаете? А это просто другая версия, более развернутая. Мне, кстати, она больше нравится в переводе Донского. Да, неудивительно, что абсурдисты очень ценили Шекспира. И вы можете заметить, по их творчеству они использовали цитаты из творчества Шекспира и обращались к его пьесам, пытаясь их приладить к современной сцене. В общем, Шекспир особенное место занимал среди интересов абсурдистов. Особенно Ионеско, мы еще об этом поговорим, особенно Ионеско тяготел к Шекспиру. Более того, наверное, ну, один из очень немногих писателей, к которым Ионеско вообще испытывал уважение. Из драматургов, конечно. Да. Так что корень длинный. Философский корень, размышления о бессмысленности бытия имеет давнюю историю. И мне хочется набросать вам несколько цитат из разных работ людей разных эпох, Ну, понятно, что, конечно, никакую мысль вот придумать нельзя. Мы же не оцениваем произведения художественные по принципу, вот где есть новые мысли, там вот и хорошие произведения, а где нет новых мыслей, так то и плохое. Да, это же глупо, правда, потому что, в общем-то, все мысли не на выпуск. Все мысли в античной литературе уже нам попадались. И дело тут не в том, чтобы соорудить что-то новое, а дело в том, чтобы как-то вот это сказать. Есть какой-то запас размышлений, связанных с представлениями о бессмысленности бытия. Есть такой запас. И в каждое время как-то вот он звучит, как-то эти мысли звучат. Ну, по-разному звучат. Вот я вам набросаю несколько таких мыслей с цитат, с умыслом коварным, что вы, вот когда читали бы эти пьесы, вы бы там на эти мысли обратили внимание. Какое новое воплощение они находят в 20 веке, во второй половине 20 века. Вот смотрите, да, мне нравится начать наш разговор с теологом, с американского теолога 17 века, звали его Томас Шепард. Томас Шепард, и вот что он писал. Так, подождите, я сначала вас спрошу, а кто уже почитал пьесы абсурда? Откройте там. Да, я буду смотреть на вас. Серьезно, что ли? Вы только один человек прочитал. Мне даже трудно будет смотреть на вас, но я буду стараться. Хорошо. Вот на трех. Вот тут же есть у меня какая-то диагональ вырисовывается. Вот и спасибо большое. Хорошо. Да. Тогда я сейчас вам буду набрасывать некоторые мысли. А вот те, кто читал пьесу, тот сразу, конечно, вспомнит, где там это встречалось. Но кто не читал, тот просто послушает, запишет, потом будет разыскивать их. Да? Ну вот смотрите, что Шепард писал. Я буду читать, но мы сразу будем разбирать их, анализировать, чтобы было у нас, ну, какое-то, настолько возможно, полное понимание. Вот что пишет Шепард. Что есть наша теперешняя жизнь? Ну, так спросим себя, так, вечер, что у нас, четверг, да? Что есть наша теперешняя жизнь, как небеспрестанное умирание? Вот мысль там. Простая. Жизнь как движение к смерти. Конечно, эта мысль всегда встречалась в литературе и находила разные воплощения. Что есть наша теперешняя жизнь, как не беспрестанное умирание? Да? Жизнь как беспрестанное движение к смерти. И, конечно, это представление очень важно для понимания пьес абсурда. Шепард мне просто попался. Ей можно найти, конечно, других авторов эту мысль. Вот полезны могут оказаться... Вообще авторы 17 века многое сказали, что пригодится для понимания театра абсурда. У нас с вами, по-моему, нет лекций по 17 веку. Вот. Очень жаль. А то бы вы читали прекрасных авторов. Вот, например, вы бы читали Паскаля. Но вы с Паскалем вообще-то встречались. Нельзя сказать, что из 17 века слово «Паскаль» вам ни о чем не говорит. О чем это говорит? О чем?
Язык программирования.
А что он-то... Ну, вот это я не знаю, это мне ни о чем не говорит. Язык программирования, но... Я понимаю, что в связи с математикой вы должны были как-то, да, хотя бы с физикой, с чем-то таким точно, да, соприкоснуться, да. Так вот, вообще-то он считается философом, математиком, ну, может быть, и физиком тоже, ладно, это я потом выясню про физика. Да, так вот, Паскаль в 17 же веке говорил о неизбежном приближении к смерти. Смотрите-ка что. Сейчас нам нужно взгрустнуться. Вы уже приготовились? Хорошо. Люди. Люди не властны уничтожить смерть, горести и полное свое неведение. Вот если нам вдруг неизвестно, что печально на этом свете. Вот эти три вещи. Смерть, тот факт, что мы смертны. Горести, что случаются какие-то беды. И полное свое неведение. То, что мы не знаем, когда что произойдет и почему что-то происходит. Неведение человека. Люди не властны уничтожить смерть, горести и полное свое неведение. О горе! Да? Вот они и стараются, продолжать Паскаль, не думать об этом. Развлечение, продолжает он еще веселее, единственная наша утеха в горе. И вместе с тем наше величайшее горе. Да? Давайте подумаем, ну почему развлечение единственная наша утеха в горе, это понятно. Люди стараются не думать о вещах, которые их печалят. Но вот почему же он пишет, и вместе с тем наше величайшее горе? Давайте подумаем.
Нам больше ничего не остается, как просто развлекаться.
Такое развлечение, как печальная необходимость человека. Как же вот О, ужас, вынужден веселиться. Хорошо. Это интересно, что я бы никогда в жизни к такому повороту логического не пришла, но мне нравится. Вот и хорошо, действительно. Вот это вынужденность развлечения. И не хотел бы. Да, что легко мы с вами. Ой, тут тоже все собрались, значит, я развеселилась. Все собрались тут поразвлечься. И правда так. Хорошо, мне прекрасно. Есть еще что?
Может, потому что развлечение уводит человека от саморазвития, а люди должны саморазвиваться, чтобы улучшать мир.
Ну, конечно, да. Человек, ну, да вы тоже правы. Мне очень нравятся вот обе эти мысли. Действительно. И, конечно, это величайшее горе, потому что у человека нет никакого шанса понять и познать, и поразмыслить о вот этих всех бедах человека. Если он отвлекается на развлечение, у него нет никаких шансов. Да? Вот в чем дело? Даже саморазвитие, кстати, в определенной мере, ну, тоже же, в общем-то, развлечение наше такое. Все мы тут собрались поразвлечься, правда? Ну вот, чудесно. Да, действительно. И получается, что шанса у человека вот понять все вот это вот, да? Ну, не очень-то и много, да? Раз он развлекается. Старается, конечно, не думать о таких горестях. И дальше продолжает Паскаль, еще грустнее. Не будь развлечения, мы ощутили бы такую томительную тоску, что постарались бы исцелить ее средством не столь эфемерным. Скажите, пожалуйста, это каким средством? Не столь эфемерным.
Наркотики.
Самоубийство.
Да, вот это все, что вы сказали, все эти бяки, да. Ну, он, в общем, конечно, имел в виду последний, да, самоубийство, но замедленные формы самоубийства, вот, в виде алкоголя и наркотиков, вероятно, тоже могут подразумевать. Ну, допустим, Паскаль в тот момент об этом не подумал. Да? То есть, если бы не было развлечений, если бы не было чем развлечься нам в мире, да, то мы бы вот исцелили утомительную тоску, которая посетила бы нас средством не столь эфемерным. Как хорошо, что у нас есть развлечения, правда? Но, продолжает оптимистично Паскаль, развлечение забавляет нас, и мы, не замечая этого, спешим к смерти. Вот мысли, которые вы в изобилии найдете в пьесах театра абсурда. Надо только обнаружить, какое художественное воплощение эта мысль, давным-давно бытующая в человеческой истории, какое художественное воплощение она находит. Ну вот вспомните эти три человека, которые прочли какие-то пьесы, да, в ожидании Бодо, вдруг вы прочли?
Да.
Вот, да. Вот вспомните, чем заняты персонажи в этой прекрасной пьесе. Кстати, извините, пожалуйста, я должна отвечать. Сегодня от дневников журналистов я узнала, что какая-то будет постановка в марте именно этой пьесы. Я ничего больше не знаю, все забыла, что они мне сказали, но я помню, что 25 марта, надо посмотреть в интернете, это какая-то постановка, которую я не знаю. Называется «Он театр», как-то так. Или, вы можете, я ошибаюсь, надо пройти, 25 марта, что-то будет. Да, посмотрите в интернете, может быть, нам всем нужно пойти, что-то за театр узнать. Да, но я отвлеклась. Ну вот отвлеклась совсем на этот
театр. Ну про ожидание, ожидание.
Да. Вот спасибо большое. Нет, вот в вашей компании вот даже приятно отвлечься. Все равно, что вы меня как-то ведете обратно в нужное русло. Спасибо большое. Да, действительно. Ну вот, да. Чем заняты персонажи в ожидании Годо? Вот чем они заняты? Да ерундой какой-то, да? Вот они ждут Годо, да? И в это время, ну ждут Годо, что бы это ни было, да? В это время они развлекаются. Вспомните, они играют в слова, в шарады, помните?
Они там что-то прыгают, танцуют, зарядку делают.
Прыгают, танцуют, делают зарядку. Еще развлекаются как? Могут периодически, однако же, прилаживать петлю к дереву, размышляя насчет повеситься. Но все-таки до этого дела не доходит, потому что развлечения их отвлекают. И все время этим персонажи и заняты, ожидая кого-то неизвестного. Действительно, вот эта томительная тоска, о которой пишет Паскаль, да, вызванная бессилием человека перед лицом горестей, да, смерти, да, находит прекрасное выражение в пьесах абсурда. И тут примеров можно очень много найти. Конечно, вы скажете, ну и что, ну вот мысли, боже мой, они всегда были в культуре, да, и что тут особенного? Да? Нет, особенного ничего. Но эти мысли, согласитесь, всегда были все-таки такого маргинального характера, они как-то были на окраинах культурных процессов. То есть нельзя сказать, что они вот занимают центральные позиции, что вот пьесы, например, да, какие-то произведения, где эта мысль абсолютно центральная, да, вели, ну, и занимали некую центральную позицию в литературном процессе. И вдруг, ну, конечно, не вдруг, во второй половине 20 века, оказывается, что вот именно эти мысли больше всего привлекают к себе внимание. И именно публика хочет вот эти мысли увидеть. Именно посмотреть пьесы, которые прежде всего такие мысли отражают. То есть вот, это вот, вот эти представления становятся центральными. А это, согласитесь, в общем, удивительно. Мысли неприятные, я так могу хихикать, так что-то излагать, чтобы вы не грустили. Но, в принципе, же это ничего ж веселого. Вообще, это же все очень грустно. Ну, что вы улыбаетесь? Да? Мрачно все, да? Вот. И, конечно, человек, в общем-то, ну, не склонен постоянно пребывать в дурном расположении духа. Ему тяжело с этими мыслями наедине. Да и в компании тоже нелегко, в театре, например. Да. То есть это и вообще не всякий человек такие мысли выдерживает. Да, все-таки трудные мысли, от которых человек не зря скрывается. Каждый прихватывает таких тяжелых мыслей ровно столько, сколько он может выдержать, а выдержать он их может не очень много. Вот оказывается, что вдруг эти мысли находят самую широкую публику. Да? Множество людей вдруг задумываются об этом. Это, конечно, неожиданно. Надо сказать, что в первую половину 20 века мы с чем-то подобным уже сталкивались. Уже немножечко какие-то звоночки так прозвенели. Как в творчестве каких писателей? Ну, мысли о бессмысленности человеческого бытия. У Фолкнера, Камю и Сартр, да, совершенно верно. Да, экзистенциализм, во всяком случае, Фолкнер тоже может очень хорошо нам пригодиться здесь. Да. То есть некоторые уже признаки того, что эти мысли займут центральную позицию в культуре, они были и раньше. Вот уже в первой половине 20 века. Ну вот спросим себя, почему же так случилось? Не были эти мысли важны? Были они уделом философствующих одиночек, которым нравится подумать о мрачном с утра пораньше или на день глядя? Да? И вдруг они становятся вот таким вот достоянием всех. Почему так получается? Вот тут надо думать. После Второй мировой войны, так намекаю уже толсто, да? И вы понимаете мой намек. Конечно, действительно, времена... Конечно, тут играет важнейшую роль. Видимо, что-то такое изменилось в мироощущении человека после Второй мировой войны, что, вероятно, после Первой еще не случилось. Вот что так поменяло его отношение к себе, к реальности. Почему люди так увлекаются размышлениями о бессмысленности человеческого бытия? Тут есть разные предположения. Мне хочется обратиться к английскому критику, звали его Эслин, ну, может быть, как его звали, не так важно. Важно, что он был одним из первых, кто вообще обратил внимание, как критик, да, обратил внимание на феномен театра абсурда. И тоже, естественно, спросил себя, почему сейчас, почему вдруг это становится так важно. Да? И вот к какому пришел выводу. И мне кажется, что этот вывод правильный. Что поразительно, ведь это современник пьес абсурда. То есть он никакой дистанции временной не обладал. А вот что он подумал. Он утверждал, что размышления о бессмысленности бытия так важны, потому что они отражают специфическое мировосприятие человека. Вот эти особенности мировосприятия послевоенных, вот ими он занялся, если он решил порассуждать, в чем там особенность. Вот сущность этого мировосприятия особого, послевоенного мировосприятия, состояла, вот сейчас я вам процитирую, если оно уже точно дословно, не буду вокруг да около говорить. Сущность этого мировосприятия состоит в... Сейчас я вам прочту, но я вам прочту не всю цитату, мы ее будем дописывать, договаривать ее. Итак, сущность этого мировосприятия состоит в ощущении того, что несомненные истины и краеугольные понятия минувших веков были сметены. Давайте подумаем. Несомненные истины и краеугольные понятия минувших веков были сметены. Что это за понятие? Что это за истины?
Христианская вера и ценность.
Да. Да, мы, конечно, подтянем тогда нитку из 19 века и скажем, что это традиционные ценности, система ценностей, за которыми стояла хорошо чувствующая себя некогда христианская доктрина. Вот представление о существовании высших сфер идеала, красоты, совершенства и так далее. Вот эти представления, да? Что вот эти представления пошатнулись. Но мы скажем, ну хорошо. Это, конечно, очень печально, что все это пошатнулось, но ведь это случилось давно. Это случилось не сейчас, во Второй мировой войне. Это случилось в конце, мы говорили об этом в наших разговорах, о конце 19 века, правда? Что же вдруг сейчас-то так? Неужели нужны 50 лет, чтобы до публики дошло? Да? Ну вот нет, не в этом дело. Он тоже себя спросил, да, он, наверное, тоже догадался, что это не совсем новое событие. Да? Вот что он продолжил, как, да, сейчас. Итак, значит, сущность этого мировосприятия состоит в ощущении того, что несомненные истины и краеугольные понятия минувших веков были сметены, что подвергнутые проверке они были сочтены негодными и дискредитированы как дешевые и несколько ребяческие иллюзии. То есть эти представления, в основе которых христианство, эти представления как будто бы еще раз, не в первый, конечно, уже раз, но еще раз подвергнуты проверке во время Второй мировой войны. Как у человечества? Да вот хотя бы с этим скромным утверждением «не убей». Как у человечества с идеалами добра и справедливости? Жутко у человечества. Как будто бы вот еще одна проверка, еще раз ужасно все получается. Да? И сколько можно этих проверок? Уже нельзя вынести. Как будто бы вот еще одна проверка. И действительно, кажется, все это уже негодно. Все, что было еще важно в 19 веке, все эти ценности негодны. Все они кажутся дешевыми и, как он пишет, да, несколько ребяческими иллюзиями, оказывается, все эти утверждения. И то бы хорошо, да, можно сказать, ну да, ну хорошо, ну еще одно страшное событие, да, еще одна катастрофа разума или катастрофа духа случилась. Да, может быть, она сыграла роль какой-то последней капли, еще чего-то такого, да. И поэтому так получается, что вот уже теперь на ценности совершенно никак невозможно в культуре опереться, на их непреложность, незыблемость этих ценностей. Но, похоже, не только это. И тут Эслин продолжает свои слова. Это еще хорошие вещи сказаны. Смотрите. До конца войны, вот он еще объясняет одну вещь. Смотрите, что он дальше пишет. До конца Второй мировой войны упадок религиозной веры был закамуфлирован религиями-субститутами. Вот. Вот это важная фраза. Итак, до конца Второй мировой войны упадок религиозной веры, который, конечно, был хорошо заметен уже в 19 веке, он был закамуфлирован религиями-субститутами. Какими-то заменителями религии. Вот тут надо подумать. Какие это заменители?
Может,
да.
Ну, просто как я это все повторяю, вот, допустим, человечество поняло, что картина мира, да, она уже не может быть такой, как прежний в конце 19 века, пытается чем-то ее заменить.
Да.
То есть новое является там...
Ну, верят во что-то другое.
То есть появляются развиваться другие ценности.
Да.
Но эти ценности тоже не за эти 50 лет не смогли
проверку. Да. Они не прошли проверку. Молодец, да, совершенно верно. То есть упадок религиозной веры как будто бы скрывали. С помощью, как не специально, конечно, учиться скрывали, потом скрывали. Извините. Вот, да. Но все это было завуалировано какими-то эрзацами, какими-то заменами, да? И не бросалось в глаза. Да, вот эта глобальная проблема, связанная с разложением христианской доктрины, не бросалась так сильно в глаза, потому что были вот эти заменители. Теперь давайте посмотрим, что же это могут быть за заменители. Вот на что, но если не на религию, да, на что мог еще опираться человек? На какую веру? Во что он еще мог верить? Вот это будет у нас сейчас с вами галерея, эрзац религии, так сказать. Да? Во что еще верилось человеку? Вот сейчас мы не будем брать время Второй мировой войны, а вот до этого. В науку, так, раз. В идеологическую, значит, в науку, да, со второй половины 19 века распространяющаяся вера. Да? В науку, вера в прогресс, научный прогресс, как минимум, да. И, конечно, ну да, старая сказка, да. Мы понимаем, что, конечно, уже в конце 19 века было ясно, что все-таки это такой заменитель не очень адекватный, ну, какой есть. Всякие идеологические системы можно было верить в какие-то идеологические концепции. Например, какие?
Ну, как-то какого-нибудь.
Ну, можно, например, было верить, так сказать, вот, да, в нечто, что было печальным образом опробовано на территории нашей страны. Не к ночи будут, так сказать, помянуты эти попытки. Вот. Действительно, может, то есть можно было верить, возлагать свою веру там, на один, например, класс. Да? Вот, поверим, мы не будем верить вот, в Христа, поверим в пролетариат. Да? Ну, условно говоря, извините. Вот, вот можно было, будем связывать нашу веру с пролетариатом. Да? Но мы знаем, чем это закончилось. Да? Хорошо. Можем и другую идеологическую концепцию взять, да? И, которая возлагает совершенно верно нацизм, да вообще национализм я взяла, вот, фашизм, да? Потому что, конечно, это не только фашизм. Да? Более широкое явление, которое это, нашу страну сейчас омерзительным образом натрагивает. И все это нехорошо. Ночью все это будет помянуто. Вот, но во всяком случае, да, можно возлагать веру на какой-то отдельно взятый народ, как на пролетариат, так и на народ, да, вот он будет носителем на всяких надежд. Да. Вот будет национализм да, таким образом процветать в обществе. Хорошо, еще во что можно верить? Давайте подумаем. Сейчас переберем все наши религии, субституты. Что скажете?
Ну, можно верить на власть.
Ну, там можно культ личности развить, к примеру, да, либо властей верить. Прямо все как про нас, а как гружевой молнии.
Человека,
да.
Человека.
Ну, в человека. Ну, а культ личности вы имеете в виду?
Нет, себя.
Или в каком человеке?
Или конкретно себя, свои силы и ну, личность.
Но тоже вот свои силы. Нет, это как раз вот эта вера в себя, в свои силы и в личность, она же может включать в себя любое, во что в себе, да? Может быть, в идеологию свою, или в научные возможности, или во что-то еще. То есть вот ваш тезис, он объединяет все субституты-то в нас, они же тоже, это мы так о них рассуждаем, что это что-то внешнее, постороннее, а эти субституты-то, они в нас и живут, и мы то ли на них надеемся, на что-то надеемся, да? Вот. Ну хорошо, подождите. Значит, так что вера в себя и в человека, как это не прекрасно звучит, она, конечно, неопределенная штука. Да? Там что-то нужно тогда выбирать. Вот. Ну хорошо, подождите, значит, что мы, получается, назвали? Вера в прогресс и тоталитаристские всякие безобразия в отдельный класс или в какой-то народ, да, национализм, например. Хорошо, есть еще у нас какие-то тезисы? Во что еще? Какие еще религии-субституты? Может быть, наросли позже? А?
Может, что-то связано с промышленностью, с работой,
с деньгами, с
верить, да, в какие-то
материальные
в экономическую систему, наверное, да, и возможность с помощью экономических рычагов сделать человека, так сказать, счастливее, да? Вот, в экономические возможности, да? Угу, очень хорошо, да, это тоже распространенная религия, субститут. Ух, так, хорошо, еще, значит, как раз, по-моему, распространяется, это совсем неприлично.
Вера в развитие нравственности через образование, то, что было всегда.
Вера в просвещение, совершенно верно, да?
Ну, да.
Но это будет разновидность, наверное, веры в научный прогресс, да. Да, если мы, так сказать, будем нести его в люди. Да, получится, да, совершенно верно, да, такая разновидность. Угу. Хорошо, есть еще какие-нибудь идеи?
Вера в судьбу. Что все обязаны человеку.
Ну, то есть вера в то, что, в общем, не во что верить. Как это не печально, это тоже хорошо получается, да. Хорошо, есть еще затеи какие-нибудь у вас? На что еще может возлагать надежда человек? На самом деле мы все уже сказали, что этот Эслин сказал, и даже больше добавили. Я могу, конечно, дочитать вам цитату. Нет. Но если есть еще мысль, во что еще можно верить, а есть, мы не все перебрали. Ладно. Ну вы подумайте об этом, вот о религиях, субститутах. А вот Эслин был скромнее, он все очень коротко назвал, назвал коротко, но не все. Вот так. Значит, вот что он писал. До конца Второй мировой войны упадок религиозной веры был закамуфлирован религиями-субститутами. Верой в прогресс, национализмом и различными тоталитаристскими заблуждениями. Мы, в общем-то, все это назвали. Мы даже больше еще
А потом уже после Второй мировой войны там же пошла волна вот этих восточных религий, когда они стали очень популярны.
Могут находиться, конечно, вот это уже, да, действительно, послевоенное время, да, 70-е, 60-е, 70-е годы, это увлечение другими религиями, попытка, да, таким образом заменить христианство. То есть, нет, мы, конечно, не все перебрали. Можно надеяться, да, господи, вот масс-медиа, например, вот, наверное, самое близкое, это решили не называть, да, тоже ведь насаждают определенные, да, определенные представления о том, как должен выглядеть гармоничный человек. Ну, видите, все это, конечно, религии-субституты, и, в общем, ни в коей мере они рядом не могут быть поставлены в сущности, да, с изначальной религией, которая утратила свой смысл в некотором роде. Да? Так вот, если продолжать. В общем, об этом списке, о списке религий-субститутов я вам очень советую подумать еще, потому что список большой. И мы с ними со всеми имеем дело. Это Эслин, он так переживал, да, что все эти религии-субституты, да, были разрушены Второй мировой войной. И правильно вы делаете такие грустные лица? Это очень грустно. Потому что все эти религии-субституты оказались живее всех живых уже через несколько лет буквально. И все эти настроения, связанные с увлечением театром абсурда, они все прошли. И религии-субституты, и вера в прогресс, и вера в образование, и национализм, и тоталитаризм во всех масти. Все это, и экономические эти рычаги, и вера в капитализм, и вера вот, не знаю, там, в гармонные образы гармоничного счастливого человека, во что угодно, все это активно восстанавливалось и очень быстро восстановилось, появилось, даже новое это развилось. Так что время, о котором писала Эслин, оно не очень-то долго и продлилось, да, когда вдруг казалось, что религии-субституты разлетелись в щепки. Нет, они все собрались обратно. Да. Так вот, до конца Второй мировой войны упадок религиозной веры был закамуфлирован религиями-субститутами, вера в прогресс, национализм и различными тоталитаристскими заблуждениями. Все они, пишет Эслин, были разнесены войной в щепки. Ну, мы про себя знаем, что эти щепки потом быстро склеились обратно и навехоньки рядом с нами все вот находятся. Да. Но тогда казалось, что это так. И поэтому театром абсурда увлекались все самые широкие слои публики. Конечно, это неожиданно. Конечно, это было неожиданно. Но надо сказать, что вот это разрушение религии субститутов временно, да, где как катализатор сработала война, просто усилила те процессы, которые так общество происходило. Да. Конечно, тут дело... Вот, это какой-то давний процесс, мы с вами понимаем, с конца 19 века о себе заявляющий. То есть тут не только война сыграла свою роль. Вообще 20 век, да и начало 21 века, к сожалению, ничем не лучше. Страшная, в общем-то, эпоха. Страшная эпоха, очень подходящая для театра абсурда. Жесточайшие войны, посмотрите на историю 20 века и сейчас тоже, что происходит. Жесточайшие войны в истории, да, когда гигантские цифры жертв, да, десятки миллионов, победившие подавленные революции, и победившие страшные, подавленные страшно, и все ужасно, да, тоталитарные режимы, массовые репрессии, экологические катастрофы, атомная бомба, атомное оружие, вообще угроза уничтожения всего человечества, которое, так сказать, нависает в связи с атомным оружием, и вообще с развитием науки и техники и с оружием. Вот все это ужасно, да? Все это наводит на размышления о бессмысленности, тщетности всяческих попыток человека приблизиться к счастью и гармонии. Все это подпитывает те стороны жизни общества, к которым обращается театр абсурда, который важен для театра абсурда. Вот пьесы и пишут, и сейчас, и ставят сейчас, мы с вами, по-моему, это обсуждали в прошлый раз, что во многих театрах что-то идет, и сейчас пишутся такие пьесы, и читают, и смотрят, и все это, конечно, не случайно, и все это симптоматично. Симптоматично, печально, хотя прекрасно, что театр абсурда есть. Еще страшнее было бы, если бы такой реакции культуры не было на все вот это безобразие, которое происходит. Вот такое мировосприятие, которое в эту эпоху складывается. Ну, конечно, оно, да, дезориентирует человека. Человек чувствует себя потерянным. Да. Мир ведь предстает ему не только неуправляемым, это ладно, мы еще как-то привыкаем, но он предстает совершенно необъяснимым. Нельзя понять, как он функционирует. Это какой-то абсолютный хаос. Мир как абсолютный хаос, где каждое индивидуальное существование никакому закону не подчинено. А если подчинено, то какому-то закону всеобщей абсурдности, а больше ничего. Вот трагическая действительность, которая не дает человеку понадеяться, не дает человеку надежды на постижимость бытия и вообще на возможность с помощью разума хоть как-то наладить свои отношения с миром, с другими людьми, с самим собой в конечном счете. Более того, и так на разум надеяться нельзя, но на разум не надеяться уже очень давно. Да? Мы помним еще наши разговоры о Кафке в прошлом семестре, кризис познания и так далее. Да, на разум, конечно, надеяться уже очень тяжело, а ведь на разум долгое время надеялись до этого момента. Да? С какого времени разум во главе ума? Ну, как минимум, какая эпоха насаждает веру в разум, что с помощью разума можно понять, что можно, конечно, да, эпоха просвещения, ведь она доминировала очень долгое время, так как культурное, так сказать, наследие, да, наиболее актуальное. И вот до чего доразвивалось человечество, что на разум надеяться уже никак нельзя, хотя формально мы стараемся надеяться, но мы сами в это верим слабо. Вот, что как будто все-таки надеяться нельзя. И более того, разум кажется не только таким негодным инструментом, чтобы все понять, да, и осмыслить, но еще он кажется и даже творцом, и вместилищем вот этих гибельных иллюзий. Мы ведь знаем, что чудовищные деяния в истории объяснялись с помощью разума, с помощью рационально понимаемых аргументов взывали к войнам, к убийствам, к ужасам. То есть как будто бы разум еще и творец вот этого всего безумия. Видите, какая мысль, да? Как ее можно сказать без театра абсурда? Не знаю. Мысль о том, что разум – это творец и вместилище гибельных иллюзий. Творец безумия – это разум. Это же как надо так? Вот какие надо формы художественные подобрать, чтобы вот это вот сказать? А именно это хочется сказать человеку в 20 веке, потому что это ему становится все более и более очевидно. Да. Вот такие вот умонастроения, проникнутые сознанием бессмысленности бытия, да, конечно, они могут сложиться в целостную концепцию только при одном условии, при условии краха веры. Да. И крах этот, естественно, да, намет отслеживают уже довольно длительное время. Но, как правило, когда пишут о таких, об этих тенденциях, вспоминают одного немецкого философа, мы с вами в прошлом семестре его тоже вспоминали, мне сейчас хочется к нему обратиться, когда крах веры, да, звучит опорный слово крах веры, да? Крах веры, ответ Ницше, вот такой пароль ответа, да? Конечно, да, конечно, Фридрих Ницше, вы помните, уже в 19 веке провозгласил Бог мертв, да? И не зря именно к Ницше обращаются многие писатели 20 века, ну, да. После Второй мировой войны, конечно, это стало сложнее из-за того, что нацисты так использовали наследие Ницше чудовищно. Но в первой половине 20 века это было более возможно. Вот Мартин Хайдеггер, например, философ Мартин Хайдеггер, когда писал о Ницше, сейчас я вам цитатку принесла, вот найду. Да. Когда писал о Ницше, вот он утверждал, что самая суть исторического развития человечества именно заключена в этой фразе Ницше «Бог мертв». И анализировал это в своих рассуждениях о Ницше, Мартин Хайдеггер, да? Анализировал текст Ницше и развитие истории человечества в связи вот, с религиозной доктриной. Вот он утверждал, что именно понятие «Бог» применительно к обществу, как писал Хайдеггер, замещает сверхчувственный мир идеалов, заключающий в себе цель жизни, что возвышается над самой же земной жизнью. То есть Бог – это ж не просто вера в Христа, это какой-то комплекс представлений, идеалов. Да? Таким образом, если расшаталось, если Бог мертв, я так немножко тут фрагментами его цитирую Хайдеггера, таким образом не остается вовсе ничего, чего бы держался, на что мог бы опереться и чем мог бы направляться человек. То есть это не просто разложение какой-то христианской доктрины отдельно взятой, это разрушение самого мира идеалов и представления об идеале. Вот, конечно, можно обращаться к другим религиям и пытаться там найти основания. Но и там оснований найдется очень мало, потому что нечто базисное, фундаментальное разрушено. Поэтому альтернативы не очень приживаются.
Они еще и не родные.
Ну, тут, может быть, да, конечно. Хотя можно все, что угодно сделать родным. У меня тоже немецкий язык вообще роднее русского. Некоторые маме это, мне кажется. Но это, конечно, возможно. Но это должно накладываться на какие-то основания, на само по себе допущение того факта, что вот этот сверхчувственный мир идеалов, что он существует. А если уже сколько-то десятилетий этих представлений нет, то, конечно, не на что накладывать вот это все. Да? Вот, а так, конечно, они могли бы хорошо сочетаться. Да. Да, так вот, кажется, что Хайдеггер вот в этих своих рассуждениях о Ницше, он как будто отразил умонастроение людей 20 века. Вот такое мироощущение, да, которое действительно и потребовало концепции абсурдности бытия. Как будто оно привело к укреплению этой концепции в культуре. А осмыслить ее можно по-разному, эту концепцию. Так? Можно обратиться к философии экзистенциализма и в этой связи, например, к Мартину Хайдеггеру, почему нет. Можно через Киркегора, Гуссерля, Шестова, Ясперса, не знаю, кто вам близок, того и запишите. Ну, как минимум, Сартр и Камю вам должны быть близки, мы тоже их туда припечатаем. Так. Вот, ну, об этом мы уже как-то говорили, о Сартре и о Камю. В общем, вот оказывается, что было множество факторов, которые привели к интересу человечества, особенному интересу второй половины 20 века к мыслям, к размышлениям о бессмысленности человеческого бытия, о хаотичности жизни, о том, что невозможно надеяться на разум, и более того, даже может быть разум – это вместилище и творец гибельных иллюзий человека. Ну, теперь немножко подытожим. Итак, чтобы вы вообще не забыли еще, зачем я все это вам рассказываю. Я пытаюсь как-то поместить театр абсурда в некоторый исторический контекст, чтобы он так сильно нас вот, не удивил, театр абсурда. Все-таки это давние истории, которые находят воплощение в пьесах абсурда. Итак, почему театр абсурда так важен во второй половине 20 века? Во-первых, в связи с определенными театральными проблемами, сейчас я подытожу, да, с определенными театральными проблемами. Эти театральные проблемы были связаны с поиском новых путей. Поиском новых путей. Театр очень активно искал новые пути в первой половине 20 века и усилил поиски во второй половине 20 века. Помните, мы с вами говорили в прошлом семестре о том, что традиционный театр устаревает, ему нужна какая-то замена. И вот попытки найти такую замену, они, конечно, да, множатся. Да. Итак, ну, кстати, почему театр так увлекался, особенно, да, поисками новых путей, то мы можем с вами, мы всегда об этом тоже в прошлом сезоне говорили, только не помню, да, когда, по-моему, в начале семестра, когда мы говорили, что у традиционных искусств уже в конце 19-го, начале 20-го века появляются конкуренты. Помните новые искусства? Помните какие? Да?
Фотография.
Дагерротип, фотография и кинематограф. Да? Так вот, кому они конкуренты? Они конкуренты, эти искусства. Они конкурируют именно с театральным искусством, да, с изобразительными искусствами и с литературой. По части отражения реальности, рассказывания истории и так далее. И вот тогда-то театр, конечно, и именно это те искусства, вот, которые, так сказать, страдают, можно сказать, от конкуренции, от появившейся конкуренции. Да, это те искусства, которые бросаются в радикальные изменения, увлекаются ими, и это увлечение не проходит. Они впереди, оказывается, абстрактная живопись процветает, радикальные театральные эксперименты, никуда не девающиеся, и сейчас, ну и в литературе, это так хорошо перезнакомо. Да. Итак, театральные проблемы, вот они давно уже, да, назрели к концу 19 века, да, и связаны с новым поиском новых путей, конкуренцией вот, театра и кино с вообще требованиями обновления театра. Вот, значит, один исток. Да? Вторая причина – литературные проблемы, которые связаны с кризисом языка, кризисом представления о литературе, это мы тоже все с вами обсуждали, с кризисом познания на мир, который нельзя познать. Не стоит тогда и делать вид, что ты его понимаешь и продуцируешь рационально понимаемые тексты. Да? Это же даже глупо, кажется. Да, так что вот литературные проблемы. И третье, мировоззренческие проблемы. Пусть это будет, ну вот, и мне больше нравится слово мировоззренческие, а не сугубо философские, потому что это не всегда имеет такую философскую фундированную основу. Да? Мировоззренческие проблемы, которые связаны с кризисом, если не крахом христианской доктрины, и с крахом, как выяснилось, временным, религии субститутов, типа веры в прогресс, национализма и всяких тоталитаризмов и прочих. Да. В общем, речь идет о расшатывании системы ценностей, да, окончательно. И все вот это усиливается послевоенной специфической ситуации, спецификой, так, послевоенной, о которой Эссель написал. Вот сюда, как катализатор этой ситуации служит, и в результате процветает театр абсурда. Вот теперь подумаем, что получается у абсурдистов. Вот сегодня у нас такое все теоретическое, сухое, но зато в следующий раз уж точно мы перейдем к более веселым материалам, потому что мы будем близко к тексту, пьесы, это будет веселье. Сейчас вы держитесь. Да. Ну вот, итак, речь идет об изображении мира без Бога и соответствующего самоощущения человека. Ну вот, в основном, конечно, это манипуляция с моей стороны, но все-таки я вам скажу, что пьесы абсурда можно поделить условно, конечно, на две группы. Мне хочется, чтобы вы когда читали пьесы, чтобы вы как-то вот подумали, это группа А или группа Б, ну так же подумайте. Вот, может быть, как бы, в одном из аспектов может быть два варианта пьесы абсурда. Или первый вариант – это такие очень абстрактные изображения. Очень универсальный мир изображается. Вне всякой конкретики, вне конкретного общества, никаких примет конкретного времени. Вот создается такой как бы универсум сам по себе. В этом универсуме обитают условно лишь очерченные фигуры. И мы понимаем, что при рассматривании, да, речь идет при рассматривании такой пьесы, не такого текста, мы понимаем, что речь идет о человеке как таковом и человеческой ситуации как таковой. То есть автор абстрагируется от всякой конкретики. Вот для того, чтобы проиллюстрировать такой тип театра абсурда, как правило, обращаются именно к творчеству Бекета, Сэмюэл Бекет. У нас с вами они на выбор, Бекет или Ионеско. Ну, тут, конечно, удобно вот такой создать мир целостный, да, мы боремся с линейностью времени, с цепочками всякого рода, со всякой последовательностью событий, да, где все происходит одновременно, и время такое всегда, а место везде, вот как-то так, да, такое нечто получается. Это один вариант. Второй вариант, как бы на вид полной противоположности. Наоборот, очень узнаваемое, педантично воспроизведенное изображение людей совершенно определенного времени, конкретной какой-то страны. Да? Узнаваемое изображение людей, которые полностью погружены в мир обыденности, в обыденный мир. В этом мире в основном господствует рутина, привычки, террор. Ну, в общем, и чего там нет, так это размышления о смысле жизни. Это уж точно. Вот. Но зато там есть всякая палитра возможностей, чем может заниматься человек, чтобы не рассуждать о смысле жизни. И вот эти люди, да, вот эти фигуры, вот перед нами оказываются. То есть, наоборот, очень конкретное изображение человека и общества. Но оно, с другой стороны, настолько конкретно, как бы гипертрофировано конкретно, что опять-таки уже кажется, что за этой конкретикой нарочитой просматривается самое, что ни на есть абстрактное. Это вот мне, чтобы досмыслить эту разницу, мне все время вспоминается Малевич. Если вы отслеживали когда-нибудь его творчество, ну так сказать, хронологически, то можно увидеть, ну, скажем, у него импрессионистический период вот, в начале, да? Потом абстрактные геометрические такие композиции, ну, включая черный квадрат, допустим, да, и в конце своей жизни он вдруг опять приходит к совершенной конкретике, до просто омерзительного конкретной изображения на картинах. Не видели вы его, там есть какая-то колхозница, например, таким жестом говорящим, да? Или автопортрет, обычно его любят цитировать, Малевича, тоже. Каждая складочка его там одежды, вот все так выписано очень тщательно. Какой-то рабочий какого-то там завода, я уж не помню, это в Русском музее висит такой в очках, да? Вот, тоже абсолютно конкретно. Но это такая чудовищная конкретность, что никакая абстракция абстрактнее не будет. вот там не зря у него изображаются фигуры, часто вот эти конкретно очень представленные, с такими жестами говорения, как будто бы они что-то говорят, но они молчат. Это вот такая материя, да, очень конкретно представленная материя, которая что-то сообщает человеку, совершенно не конкретное, а самое общее. Но что-то такое, что отдельными словами сказать нельзя. Что-то, что только какой-то, как целостный некий месседж может быть, так сказать, воспринято. Вот. Вот такая вот конкретика. Вот так ее нужно понимать в театре абсурда. Понимаете, о чем я или нет? Вот. Эти картинки я с собой не взяла, сейчас только пришла эта мысль в голову о Валевиче. Что когда-то она мне уже приходила в голову, видимо, сейчас я вам смогла ее сказать. Да, так вот. В общем, вот эта конкретика позднего Малевича от его средней абстракции не очень отличается. Он просто использует конкретные изображения, чтобы сказать совершенно абстрактные вещи. И эта его конкретика с более ранними работами и с какими-то реалистичными изображениями вообще никак не связана. Это про другое. Это лишь такая истонченная оболочка конкретная, чтобы сказать что-то очень абстрактное. Ну вот и также здесь такая конкретика, понимаете, это у ЮНЕСКО. Вот узнаваемые изображения людей. К чему я все клоню-то? К тому, что это в общем-то, на вид только две противоположные разновидности театра абсурда, а на самом деле, в общем-то, все об одном. Все о каких-то основополагающих каких-то заскочило слово. Все, что-то я, знаете, я же вообще-то по четвергам с 12:40 лекции читаю. И к вечеру, и вам не ведется, а в четверг я же уже не очень. Вот. В общем, по сути, это очень сходные виды. Они только на вид так слегка, на первый взгляд отличаются. Я буду стараться говорить яснее. Если вы меня перестаете понимать, вы мне скажете, что действительно 12:40 лекции читаю по четвергам. И вы мне как раз последний. Я уже додоруливаю. Но я вот стараюсь. Хорошо. Да. Ну так вот, для второй разновидности характерны произведения ЮНЕСКО. А теперь самое страшное. Если вы думаете, что да, что такая сухомятка, это очень тяжело, тогда сейчас самое ужасное будет. Ой, какие грустные лица. Нет, сейчас я быстро. Вот смотрите, мне хочется, чтобы глядя на постановку, например, или читая театр абсурда, чтобы вы могли отличить, вы могли найти какие-то критерии, которые позволят вам отнести данное произведение к театру абсурда. Мне хочется, чтобы вы признали, эти увидели. Да? Как можно понять, что вот перед нами пьеса абсурда? Итак, напишем формальные признаки театра абсурда. Это последняя сухомяточная бяка, которая у нас запланирована в связи с театром абсурда. А дальше все будет совершенно по-другому. Итак, формальные признаки театра абсурда. Первое. Сейчас немножко придется подписать. Ну это уж бяка так бяка, я же обещала. Ну вот. Итак, первое. Отсутствие очевидного психологически мотивированного действия. Вдумаемся. Отсутствие очевидного психологически мотивированного действия. Ну вот подумаем. Ну, очевидное действие, отсутствие очевидного действия. Это, конечно, понятная фраза, да? Ну, экшен не случится, как мы с вами догадываемся, да? Этого не будет. Да? Какого захватывающего сюжета нет. Потому что никакой сюжет, конечно, в жизни, в общем-то, не захватывающий. Жизнь совершенно не захватывающая штука. Для абсурдистов, если это беспрестанное движение к смерти, то, так сказать, конкретные события, происходящие по ходу этого движения, не так увлекают абсурдистов. Мне кажется, это можно понять. Их больше занимает именно направленность к конечной цели. Да? Так что ясно, что это им не увлекательно, очевидные действия. Психологически мотивированные действия. Значит, это мы должны с вами понимать, да, отсутствие психологически мотивированного действия. Ну, удобно человеку читать, если он, конечно, понимает, почему какой персонаж как поступает. Ну, психологически мотивированно как-то, да? Вот. Вот, понимаете, вот это тоже не занимает абсурдистов, потому что вы не ждали от них лишнего. Да? И вот всякие мытарства человеческой души, вот эти всякие мотивировки, их не занимают. Потому что бы человек не имел в виду, как бы психологически он не мотивировал свои действия, поскольку мир безумен и абсурден, и вот едва ли это что-то будет объяснять. Тогда не стоит и пытаться. Значит, психологически мотивированные действия мы тут искать тоже тоже не будет. И, конечно, мы можем помахнуть, что и это не ново под Луной. Да. Неправда, это совершенно, совершенно не ново. Это только лишь радикализация неких тенденций, которые уже давно уже существовали в литературе и в культуре в целом. Когда пишут, неважно в какой стране, пишут вот об этом, вот об этих проблемах, связанных, скажем, с театральным искусством, как правило, начинают отсчет, хотя это, конечно, поздно, но все-таки начинают отсчет с одного крупнейшего писателя, между прочим, представителя нашей страны. Не Хлебников. Хлебников был бы хорошо. Нет, он бы подошел. Но был еще автор пораньше. Итак.
Хармс.
И Хармс, и Введенский хорошо. И чувствую, в приятном обществе нахожусь. Вот. Но не то.
Кинематограф Кира Муратова была. Но она совсем...
Ну это уже совсем уж поздно. Нет, надо копнуть, так сказать, вглубь. Да? Вот. Ну вот... Вот найдите такие пьесы в истории русского театра, которых вот внешнее действие было преобразовано уже давно в преимущественно внутреннее действие. На внешнем плане ничего не происходит. Максимум разговоры. Сидят три сестры и разговаривают. Вот. И все действие, снаружи ничего не происходит. Да? Все действие внутри. Какие-то психологические мотивировки, понимаете, они еще сохраняются. Вот абсурдистам и они уже ни к чему. То есть они как бы радикализируют. Там не только внешнего действия, очевидного не существует, наглядно, да, не разворачивается перед нами, но и внутреннее действие тоже сведено к нулю. Да? Вот. То есть речь идет о другом. Да. А Чехов, да, Чехов в этом смысле, конечно, вот, очень важная фигура в историях театрального искусства именно в связи с этим. С переносом действия извне вовнутрь, да, прежде всего вовнутрь. Когда внешние действия даже нарочито отсутствуют. Когда одни только разговоры каких-нибудь дачников, и все. Вот и все. Вся наша, так сказать, экшен. Да. Да. И для того, чтобы абсурдисты это намеренно делают, да, намеренно так поступают, жестоко с действием, и подчеркивают это. Поэтому они очень любят использовать такие ситуации, изображать такие ситуации, в которых действие, скажем, принципиально невозможно. Вот пришли персонажи, сели у дороги в лесу и ждут некоего Годо. И мы с самого начала понимаем, что Годо не придет. Это уже с первой страницы пьесы понятно. Вот вам ситуация, где ничего не может произойти. В ожидании Годо, Беккета. Да? Сидят персонажи, ждут Годо, он не приходит. Все. Да? Вот. Если мы хотим еще, так сказать, пропедалировать эту ситуацию, чтобы уже точно всякий понял, что это он не случайно не пришел. Да? Годо. Вот. Мы можем еще усилить эффект отсутствия действия. Да? Тем, что мы изначально сплетем так композицию пьесы, чтобы начальная сцена и завершающая сцена выглядели бы по возможности одинаково вот выкивать. И действительно, это такая кольцевая композиция, с чего начали, тем и закончили. И такие, конечно, да так человек, понимаете, и живет. Ничто, никакое экшен не повлияет на сущность земного удела. Жизнь наша завершится смертью, и ничего тут как не попишешь. Какое бы наружное действие или какие бы внутренние переживания мы не выстраивали на протяжении всей жизни. И вот такая вот кольцевая композиция или рамочная композиция, да, подчеркивает, тождество начала и конца, подчеркивает неподвижность, неизменяемость мира, вот эту принципиальную неподвижность, неизменяемость. Вот это одна особенность, но вы легко на нее обратите внимание, правда? Вторая особенность, вы еще в состоянии писать, у меня второй пункт, и я скажу сейчас вам сколько пунктов. 4. Ну я нужен на втором. Да. Второй, правда, он и самый большой. Да. Так вот, второй пункт вот какой, отказ. Ну, кстати, заметьте, да, тут как-то все негативненько, то действия не будет, еще отказ сейчас. Отказ от традиционной образности. Отказ от традиционной образности. Но надо подумать, что такое традиционно выстроенный образ в театральном искусстве, например. Вспомним какой-нибудь образ мировой литературы. Островского сегодня вспоминали, да? Вот Катерина в грозе, вот это образ. Да? Вот у них, вас мучили, да, травили вас в школе сочинение на эту тему. Да. Вот образ. Чем хорош образ? тем, что он похож на человека, по крайней мере, так, как мы человека в данный момент в истории представляем себе.
Легко узнаваем стереотипы.
Конечно, в нем должны быть какие-то типичные черты, но должна быть индивидуальность, да. Многомерный внутренний мир должен быть, да, своими переживаниями, характером, темпераментом. Должны быть особенности речи, да, чтобы было актеру как поиграть, да. Должна быть определенная внешность, тоже описана, оболочка. Легенда должна быть, что соврет наш персонаж, что у него произошло до пьесы, хотя там ничего не было, его до пьесы-то не существовало. Да. Вот все вот это вот. Комплексе, вот такой человек, да. Вот образ. И чем точнее образ, тем более он убедительный, понимаете, да? Вот это все не нравится абсурдисту, вот к чему я говорю, вот это все не надо. Вот. Потому что, опять-таки, чтобы поговорить о тех вещах, о которых они хотят поговорить, вот не стоит отвлекаться на многомерный внутренний мир Катерины. Опять трогаю микрофон, котик, опять я что-то не то делаю. Ну вот. Да, в общем, образы не нужны для того, чтобы проиллюстрировать размышления об абсурдности человеческого бытия. В процессе продвижения к смерти может быть уже не так существенен многомерный внутренний мир. Ну так, вот в том аспекте, в каком это абсурдистам, ну, вот, интересно. Вот представьте, чтобы вдуматься, да, чем отличается образ от того, что важно абсурдистам. А им важны фигуры. Не образ, не образы, вот эти с многомерным внутренним и внешним миром, да, а фигуры. Да. Вот представьте себе, я все время забываю, да, я шахматист, из меня, конечно, еще тот. Скажите, пожалуйста, ферзь в шахматах, он как может быть по-другому назван? Это королева, да?
Да.
Вот. Вот это большое спасибо. Мне кто-то когда-нибудь надо запомнить. Я стараюсь. Ферзь это королева. Да. Вот теперь, значит, мы как будто это всегда и знали. Тогда вот представьте себе королеву как образ человека. Королева, у нее есть определенная внешность, внутренний мир, характер, привычки, манера говорить, корона, мантия, туфли, все на них, да? Вот. А теперь представьте себе фигурку ферзя. Да? Вот. Вот так отличается образ от фигуры. То есть фигура, она на человека не очень-то похожа. И это несущественно всякие особенности внутреннего мира и так далее. Она нам нужна только для иллюстрации каких-то мыслей. То есть не нужно жаловаться на абсурдистов, что они вам таких образов не развернули. Им это, в общем, было неинтересно. Вот образы разворачивать, их не занимало. Да. Им нужны именно фигуры. Пусть у них не будет никакого внутреннего мира. И форма носа не вычитывается там и так далее. Непонятно, что это вообще за зверушка. Да? Не, мы можем... Другое дело, что, конечно, если мы будем упорно глядеть на ферзя долго, мы, конечно, через какое-то время он нам подмигнет оттуда, да? Из другого мира. Потому что мы можем, конечно, эту фигуру наделить постепенно какими-то качествами, напоминающими человеческие. Конечно, если у нас такая есть задача, если мы так хотим сделать, мы можем рассматривать фигуру и постепенно, вот ферзя рассматривать, и постепенно он превратится в королеву и сказать, привет, да. Но это будет не та королева. Да, но это будет не та королева, которую создал автор. Это мы сами сделали эту королеву, да, и она лично наша. Да, в данный момент. И она похожа чем-то там, не знаю, на кого-нибудь из наших родственников или что-то еще, да. И эта фигура наше собственное творение. Автор нам только ферзя предложил. Ну, а мы уж там, да, как захотели, им распорядились. А можем по-другому читать пьесы и вставить фигуры вот в роли этих самых фигур. То есть не прописывать их дальше, чтобы не возникала там вот картиночка королевы, мини-королевы. Да? Это может быть нам не нужно. Если мы, например, не хотим отвлекаться на вот эти вот созданные нами образы, а хотим именно размышления проиллюстрировать, отследить у писателя. Тогда мы оставим ферзя, и хорошо, и пусть будет он такой. Да? Так вот, абсурдистам, конечно, наверное, вот этот второй вариант ближе. Хотя часто, признаюсь, при постановке пьес театра абсурда, конечно, актерам это интересно. Вот из ферзя сделать королеву, они вот она растят прямо со всеми атрибутами. Вот, ну, что же, это их такое право. Или режиссеру тоже бывает это интересно. Иногда и тому, и другому. Но это не обязательно. В пьесе только ферзь, в пьесе только фигура. Ну уж как с ней потом поступать, это другой вопрос. Вот теперь, да, итак, значит, к чему я все буду? Отказ от традиционной образности, персонажи превращаются в фигуры. А персонажи, это общее название, они могут быть образами, могут быть фигурами. Так вот, в нашем случае это фигура. фигур. Фигуры нужны лишь для демонстрации какого-то хода мыслей, каких-то ментальных мучений авторов. То есть авторы, вот они должны отражать, демонстрировать эти фигуры. Это как будто бы писатель перед нами, ну, такую шахматную партию, что ли, своих размышлений разыгрывает с помощью этих фигур. То есть не нужно от них ожидать какой-то особой антропоморфности. Я уже не говорю о том, что, в общем-то, мы не знаем, какого человека, как он выглядит. Может быть, традиционный образ на человека-то совсем и не похож. И что-то, чем дальше в литературе 20 века, тем больше кажется, что... Конечно, да, образы это такая натяжка большая, да, традиционная вот эти образы. Мало человек слишком знает о себе, чтобы вот так вот опираться на свои несуществующие знания и создавать таких антропоморфных персонажей. Да. Ну да ладно, это уже другая, конечно, другая тема. Давайте подумаем еще раз, все-таки зададим себе такой вопрос. Почему им нужно превращать образы в фигуры? Это же интересно. Давайте предположим.
Не отвлекать внимание.
Чтобы не отвлекать внимание от мыслей, от размышлений. Правильно. Хорошо. Еще. Чтобы можно было сосредоточиться на вот эти вот, что ли, философской составляющей текста.
Да. Чтобы не было как бы идентификации с чем-то конкретным, а вот ты видишь героя, и он может быть любым человеком из своего окружения, грубо говоря. Ну, абсолютно любым человеком на Земле, потому что в нем нет каких-то качеств, которые его сильно выделяют. То есть ты видишь в каждом герое себя, в каждом герое видишь там своего соседа. И поэтому нет как такового большого образа, чтобы максимально можно было видеть в этом человечество.
Молодец, да, тоже очень хорошая мысль, что как бы, ну, вижу, что как бы ужат человек до какого-то экстракта, выпарит как-то, да. И вот то, что осталось, это самое общечеловеческое. Я сейчас вас слушаю и понимаю, что это примерно то, что, наверное, Кафка, вот это можно сопоставить с Кафкой, когда он называл своих героев, герои, громко сказано, конечно, своих персонажей, вот аббревиатурами, да, Йозеф К. или просто К. Это как бы ужимая вот живого человека, конечно, гораздо более сложно, до какого-то такого общечеловеческого экстракта, до какой-то общей формулы человеческого бытия. Прекрасная идея, так, прекрасно.
Продолжение интересной мысли по поводу того, что какой смысл разграничивать людей, если, собственно говоря, у всех один конец.
Совершенно верно. Вот эта индивидуализация человека, да, если автор старается как можно более индивидуально, действительно затемняет, да, вот, самую общечеловеческую суть. Да, зачем отвлекаться на индивидуальные особенности людей, если в самом главном они похожи. Мы все похожи в самом главном, мы все умрем. Вот. Какое? У нас есть главное базовое сходство. Дай Бог, чтобы это не скоро все случилось. И как-нибудь тихо. И лет через 150, правда? Вот. Да, верно. И чтобы индивидуальные особенности нас и не отвлекали от вот этого вот главного, некоего, что ли, экстракта человеческого бытия. Чудес. Да, вот для всего этого, ну, тут есть, конечно, еще другие причины, вы можете тоже мысли эту дальше вот подумать. Да. Но теперь вот каким последствиям приводит тот факт, давайте еще теперь с другой стороны эту особенность вот, как-то обдумаем. Вот каким последствиям приводит тот факт, что персонажи превращаются в фигуры. Не образы, а фигуры. Вот на чем мы можем сосредоточиться? Итак, мы можем благодаря этому, что у нас фигуры, да, сосредоточиться на размышлениях автора. Допустим. Хорошо. Что еще мы можем? На чем еще мы можем сосредоточиться?
На создании сенситивного образа.
Молодец. Слушайте, нет, это просто вы прекрасная группа. В общем, вы знаете об этом, да? Я только вот сейчас понимаю, как это хорошо. Да. Действительно, я же только... Там так много ответов. Я только сделала один жест, и сейчас мы подумали об одном и том же. Какая прелесть. Вот что значит... Второй семестр уже идет, да? Вот я зужу с регулярностью пугающей. Второй семестр. Вот спасибо большое. Ну, это, конечно, да. Молодцы. Действительно, мы сосредоточились на том, как мы сами создаем мир. Ведь мы не можем совсем абстрактно какую-то шахматную партию рассматривать то, что происходит в пьесе. Мы все равно как какие-то индивидуальные черточки приписываем. Мы все равно что-то да как-то да понимаем. И даже там, где нет рационально понимаемого смысла, мы его впишем все равно, потому что мы так устроены. Мы из всего, из всякой чепухи обязательно сделаем знак для себя какой-то. Это что-нибудь для нас будет значить, хотя это на самом деле ничего не значит. Да? И мы все равно будем создавать какое-то свое произведение. И если мы не отвлекаемся на созданную антропоморфность, то можно сосредоточить на себе, на своем собственном человеческом начале, на нашей собственной способности, правильно, да, на вашей собственной способности, да, создавать создавать произведение в своей собственной голове, сосредоточиться на своей собственной активности, не отвлекаясь ни на что. Наша активность, да? Наша творческая активность, ее проявление. И вот и получается тогда, что пьеса, конечно, возникает у нас в голове, и мы имеем возможность на ней тоже сосредоточиться, и на процессе ее вот возникновения. Это же не в одночасье, мы же создаем пьесу на протяжении всего нашего чтения или просмотра. И вот, конечно, мы можем вспомнить и других авторов из второй половины, и первой половины 20 века. Мы можем вспомнить другие книги, которые тоже позволяли нам сосредоточиться на собственной творческой активности, когда мы сами дописывали текст. Ну-ка, давайте-ка припомним.
9 рассказов Селин Жура.
Да, 9 рассказов.
Ничего себе.
Нет, то есть, я,
это да. Какие-то уже внутренние корреспонденты. Нет, я вам об этом не рассказывала, но вы молодцы. Да.
Еще, в принципе, там как бы, вот если читать критику по «Над пропастью во ржи», там как бы тоже есть такая субъективная версия, что в принципе Холден Коуфилд, почему у него так много фанатов по всему миру, потому что в принципе там тоже это совершенно собирательный образ, внутри которого пустота, которая притягивает чужие индивидуальности к этому, и каждый видит в этом свое отражение, поэтому
очень хорошо.
Там и солдатам, и домохозяйкам.
Хорошо, так, хорошо, чудесно, да, потому что мы можем достроить, подстроить, так сказать, текст под собственные потребности, кому что нужно, да. Хорошо, а еще какие мы можем произведения вспомнить? Ну, одно еще, вспомните мне какое-нибудь, которое возникало прежде всего в нашей голове из прошлого семестра. «Посторонний камень», допустим, хорошо, а еще? Ну, мы сегодня будем. Можно и просто, конечно, когда мы сами, да, художественное произведение, как оптический прибор для того, чтобы читатель наблюдал в самом себе что-то. И Кафку, конечно, я все ждала, когда Кафка подоспит. Спасибо большое, и Кафка подошел. Да. Ну и мы можем, конечно, все это еще продолжать. Да. Итак, мы можем сосредоточиться на собственной активности, да, творческой активности. Это одно последствие того факта, что персонажи в пьесах абсурда прежде всего фигуры. А другое следствие, вот что, мы никогда не заподозрим, что пьеса абсурда отражает какую-то действительность, вот какую-то конкретную действительность, даже при условии вот этой предельной конкретики, все равно. Да, это литература, которая от материальной действительности, от реалистической традиции открещивается максимально, выдавая нам вот эти фигурки, да, фигуры. Да. Открещивается от материальной действительности и подчеркивает свою рукотворность, свою сделанность, вот ненастоящесть того мира, который существует. Даже это часто даже можно увидеть по декорациям, как вот если знающие люди оформляют спектакль, там тоже там не будет, даже вот в пьесах, где как бы псевдо такая конкретика представлена, все равно там обязательно будет подчеркнуто, что все это ненастоящее, что листочки вот обязательно из ткани или из бумаги на дереве, это ненастоящее. Потому что это рукотворный мир, это мир не созданный Богом или не возникший сам, а это то, что сделал сам человек, это искусственный продукт, некий сделанный такой продукт. И абсурдисты стараются как бы шагнуть вот за грань обыденного, за грань реального, за грань повседневного. Они используют и преувеличение, и гротеск, и комедийные какие-то приемы, вроде нестыкующихся реплик, персонажей, такие параллельные диалоги, когда они друг друга совершенно не слышат, до участия там в действии каких-то вообще неодушевленных предметов. То есть вот сущее хулиганство происходит, абсолютная искусственность, абсолютная рукотворность, да, мира. И это, конечно, связано с тем, что мы называем саморефлексией литературы. Это тоже возможность за счет того, что вот персонажи, фигуры, да, это, таким образом возникает возможность порассуждать о том, что есть литература, что есть театр, что есть вообще искусство, каковы человеческие возможности в этой сфере. Да. Так вот и возникает то, что Ролан Барт однажды сказал о театре абсурда. В театре абсурда создается некий аморфный мир, единственным обитателем которого является вечный с большой буквы, человек с большой буквы, вот так вот, вечный человек, обитатель некоего аморфного мира, искусственного мира, с помощью которого мы можем порассуждать не только о нашей жизни и смерти, но и о искусстве и о его возможностях. Да. Ну вот это был самый сложный пункт, два других сущие его, да. Есть у нас еще на них время? Есть. Итак, третий пункт, держитесь, это самое худшее, что будет в этом смысле. Нет, еще есть один у меня, еще одна бомба подложена, но это через пару занятий. А потом еще гадость будет, я вас предупрежу. Бедняги смотрят уже грустно. Еще ничего. У вас после этого есть пара?
Да.
Хотела вас утешить, но нет. Ну тогда просто третий пункт. Последовательный отказ. Последовательный отказ от традиционного языка драмы. Последовательный отказ от традиционного языка драмы. Ну давайте подумаем. Что такое традиционный язык драмы, чтобы уже знать, от чего отказывается, да?
Ну, это такие, может быть, шикарные монологи, диалоги, там, где со всякими вот этими пространными рассуждениями встречаются там о жизни, о смысле.
Ну, может быть, да. Хотя такие монологи могут встречаться, скорее, конечно, в ироническом ключе. Но, в сущности, подождите, вот давайте посмотрим, это вы все-таки одну только разновидность выходите. Давайте подумаем получше. Итак. Значит, традиционный язык драмы. Вот если персонаж что-то говорит.
Логичность и последовательность реплик. То есть у Бекета, например, кто-то что-то говорит, а другой как будто его не слышит, и получается так, что они говорят как бы...
Параллельный диалог получается. Они друг другу совершенно не слышат. Вы замечали, в чем в жизни у нас тоже часто бывают параллельные диалоги? Я, правда, стараюсь избежать. Вот. Но совершенно верно, да? Как правило, все-таки в традиционной пьесе писатель старается, чтобы с помощью диалога или монолога, с помощью реплик была выражена какая-то мысль. Это логично, да? Чтобы она была понятна или как-то понимаема. И если есть какой-то вопрос, чтобы на него кто-то из персонажей и ответил, например. Вот все это совершенно не само собой разумеется. Да? Ну, вот показывают абсурдисты, изображают, например, параллельные диалоги, хотя это старый прием, параллельный диалог. Конечно, не ими придуманный, но в литературе, в романах. Ну, прекрасно себя чувствует и в 19 веке тоже. Но там он редко задействован как прием, а у абсурдистов он просто доминирует, да, параллельный диалог. Люди говорящие как бы друг мимо друга. Да? А ведь это так часто бывает, хоть, может быть, не так заведомо в жизни. Так, ну я отвлеклась. Да, так вот традиционный язык драмы. Должен быть понятным, хоть как-то, хоть кому-то понятным, да? Должен быть каким-то выразительным, должен выражать какие-то состояния внутренние, да? Он должен характеризовать персонажа, ну это уже скорее больше действительно такой вот драматургический момент, да, специфика речи персонажа, да, какие-то любимые словечки у персонажа должны быть, какие-то обороты, которые их характеризуют, да, и так далее. Вот какие-то признаки, да, индивидуального говорения. Да. Вот это все, вот что я сейчас все назвала, это все неинтересно абсурдисты. Все это их не заряжает. Более того, они редуцируют язык практически до минимума. Вот как можно редуцировать? Итак, язык пьес абсурда, он не только не похож на традиционный язык драмы, но он редуцирован до минимума подчас. Что значит редуцировать? Как можно редуцировать язык? Ну, можно, например, составить целый текст пьес из одних только клише речевых. Ну, здравствуйте, добрый день, пожалуйста, извините, еще что-нибудь в этом роде, да? Вот какие-то обороты речи, которые так часто используются, такие клишированные, что ничего не означают. Ну, вот когда вы с кем-нибудь здороваетесь, вы говорите «здравствуйте», вы же, наверное, не сосредоточиваетесь специально на том, что вы желаете, чтобы этот человек здравствовал как можно дольше. Да? Вряд ли вас посещает эта мысль осознанно. Да? Вот. Это все стерлось уже. Да? Это как, ну вот, да, так получается. Вот. И если мы составляем текст из одних только таких клише, ну, это можно тоже назвать редуцированным языком, потому что, так сказать, по смыслу редукция полнейшая. В этих оборотах, за этими оборотами смысл не прочитывается. Но можно составить из одних клише и посмотреть, что будет. Что будет выражать такой вот язык. Как получится сыграть это все. Да? Вот можно. Так можно редуцировать язык до клише. Можно редуцировать язык, используя, написав целую пьесу фактически из одной, двух, трех фраз. Берем одну или две, фразы и на разные лады, пусть их повторяют разные персонажи, к примеру. Вот вам редукция, да? Всего-то три предложения, и вот получается целая пьеса. Это, если вот я сразу вам говорила, что беспроигрышный вариант посмотреть пьесу абсурда, потому что плохой актер не сможет это сыграть, потому, как бы сказать, плохому актеру там нечего играть просто. а хороший актер может показать, конечно, невероятный класс. И это бывает. Я помню, один раз я была в Вене, наверное, вам рассказывали в прошлый раз на постановке по Томасу Бернхарду. Так вот, ухахатывались-то они, а фразы-то были буквально считанное количество по пальцам, перечислить сколько фраз говорили эти персонажи на сцене. И невероятно было смешно, и трагично, и все. О, ну что ты сделаешь? А повтор, да, действительно, повтор одних и тех же фраз фактически. Да как еще можно редуцировать язык? Это можно по-разному. Мы сейчас можем все возможности, хотя бы многие возможности учить. Можно, например, за счет пропусков редуцировать язык. То есть выбросить некоторые элементы текста. Можно отдельные слова или фразы, просто выпустите все. Можно редуцировать, просто выбросив отдельные звуки. Ну, если я к вам приду, например, и скажу «авте», да? Это будет «здравствуйте», да, к примеру, или что-нибудь в этом роде. Могу составить так целую пьесу, и получится редуцированный язык. Рационально он, естественно, будет непонимаем. А мне это не нужно, ваше рациональное понимание, если я автор театра пьесы абсурда. А нужно какое-то другое понимание. Оно, конечно, включится. Как-то же вы с моим авте понимаете. Откуда что-нибудь будете по этому поводу думать. Да. Можно редуцировать до фрагментов речи, а можно просто до отдельных разрозненных звуков. Это тоже вы увидите. Просто пару гласных оставите с фразы. Будет тоже радикальная редукция языка. А можно и просто сделать так, что речь как бы обратится в молчание. То есть фактически вообще убрать слова. Это тоже бывает, и, кстати, очень впечатляющие формы обретает в театре абсурда. Почти что без всяких фраз и слов пьесы. Эти, кстати, пьесы тоже опираются на некоторую традицию. Об этом, наверное, говорили, но не в прошлом семестре, а в позапрошлом семестре. Вы ведь драму «Молчание» Мориса Метерлинка.
У нас вообще не было ничего.
Вот здорово было бы вам посмотреть или почитать драму «Молчание» Метерлинка. Это такая прекрасная вещь. Посмотрите, там «Слепые», «Непрошенная». Ну, в общем, что-нибудь такое, да? Вот «Непрошенная», например. Грандиозная совершенно пьеса, да? Сидят персонажи в доме. И в это время происходит смерть где-то там в другом месте. Вот. И мы, они не разговаривают, и мы фактически чувствуем приближение этой смерти, хотя нет никакого текста. Мы понимаем историю, хотя нет слов. Невероятные, конечно, высоты литературного искусства. Непонятно, как это можно вообще сделать, но как-то получается. Эту пьесу можно почитать. Там, конечно, описано, что происходит на сцене. Там просто текста как такового нет. Да, поразительные вещи. В общем, Метерлинка вы не забудьте. Метерлинк – это очень важный, это просто очень важный текст, мне кажется, для 20 века. Мне жаль, что их как-то в нашу лекцию не включить сейчас. А, ну ладно. Да, в общем, может обращаться речь и вовсе в молчании. И в этом смысле опираться вот, например, на традицию Метерлинка. Ну да, вот, значит, язык редуцируется до самого минимума и нарочито бессмысленным. Вот такой вот, таким образом происходит отказ от традиционного языка драмы. Вы спросите, зачем так издеваться над речью? Ну зачем так редуцировать язык? Зачем так бессмысленно? Как же мы будем это все смотреть и читать, еще, да, и слушать? Вот поразительно, самое поразительное в этом то, что несмотря на то, что язык предельно редуцирован, что он лишен как будто бы рационально понимаемого смысла, ничегошеньки непонятно. Что там, повыбрасываем типа, половину слов каких-то, звуки одни останутся, какие-то вопли останутся. И вот поразительно, что несмотря на вот это все, сообщение может состояться. Вот месседж доходит, удается даже с помощью обрывка фраз, даже с помощью отдельных звуков, все равно удается понять состояние человека. Понять, может быть, его отчаяние, его отчуждение, да, по отношению к самому себе. Понять его отделенность от окружающего мира. Отделенность его от других людей, отделенность от самого себя, одиночество, предельное одиночество человека. Его страх, его переживания. Все это, оказывается, можно понять. И может быть именно потому, что язык так бессмысленен здесь, и так редуцирован, так сокращен этими отдельными звуками. Вот все-таки удается ну, какую-то главную функцию языка, языку позволить выполнить. То есть передать состояние человека. Передать его как бы даже не вроде в обход разума и рационального понимания. Так как-то по-другому, но зато еще неизвестно, что по-настоящему в обход, а что напрямую. Вот может быть это как раз напрямую и есть через эти отдельные звуки, звуки и выкрики. Да. Вот такая вот история. И, конечно, к рефлексии языка, размышлениям о языке, о его особенностях, это тоже обращаются абсурдисты очень часто, не случайно, конечно. Эти пьесы дают богатые возможности для того, чтобы порассуждать о том, что такое язык, откуда он, зачем он, как мы им пользуемся, действительно ли мы правильно его используем, что получается. Скажите, пожалуйста, проблематика языковая у каких писателей прошлого семестра у нас? Вот я тоже сейчас подумала, что Вирджиния Вулф нам бы, конечно, очень часто пригодилось бы вспомнить, да, просто ее актуализировать, вот эти рассуждения, когда она вот, не выбирает точные слова, а сразу целой гроздью слов нам предлагает.
А Джойс?
И Джойс, конечно, тоже подойдет. Вообще, да, оба писателя здесь нам прекрасно подходят. Да, ну и другие авторы, конечно, можно и Бенджи, и Фолкнер вспомнить, да, фактически, да, воплощение такой вот речи, да. Ну хорошо, значит, это у нас была третья особенность, а четвертая особенность очень проста, трагикомизм. Трагикомизм. Серьезное всегда сопряжено с гротескным юмором. Или как вот в пьесе «Эндшпиль» у Беккета сказано, там героиня Нелл говорит своему мужу: нет ничего смешнее горя. И сначала мы смеемся над ним, смеемся, смеемся от души, но ведь оно не меняется. Или дальше вот в его же пьесе тоже. Ты плачешь и плачешь, чтобы не смеяться. Такой вот какая-то слитность, да? Смешного и трагического. И смех, и слезы. Все это какая-то маска, да, за которой скрывается сложность жизни. Эта сложность жизни не умещается в какие-то ну вот, однозначные оценки. Трудно, очень редко можно сказать жизни, вот это смешно, а это трагично. Все-таки жизнь-то гораздо сложнее. Там и не разберешь, что смешно, что трагично. Скорее всего, все это как-то слитно. Так что тут дело вот трагикомизм этих пьес. Тут дело не в том, что, ну, как часто думаешь, вот, ну, нельзя вынести такое серьезное содержание. Надо подсветить как-то смех. Он, значит, просто невыносимое содержание. Пьеса абсурдная с этими всеми размышлениями о смерти и так далее. Может быть, это тоже играет свою роль, но не это главное. Главное еще, мне, по крайней мере, кажется, что они пытаются таким образом отразить вот сложность жизни, которая однозначным оценкам не поддается. Она сложнее этой нашей простой дуальной схемы. Здесь смешно, тут не смешно. Это вот не так в жизни. В жизни это все как-то, как правило, сопряжено. Вот такая вот сложность. Ну все, на этом мы сегодня закончили. Ура!